Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 января, радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин, программа «Пиджаки». Мы начинаем. Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы, с нами. Константин Эдуардович, добрый день.
Добрый день.
Вы можете присоединиться в любой момент. 7373948, телефон прямого эфира. Можно писать через смс-портал. Плюс 7-925-48-94-8. Можно в Телеграм писать. Пользователю «Говорит МСК-бот». Часы. Вот буквально часы остались до того, как Дональд Трамп будет уже не президент-элект, не избранный президент, а действующий президент Соединенных Штатов Америки. Есть такое ощущение, что в эти часы может произойти что-то важное или что-то основополагающее. Вот смотрите, прямо сейчас Роскомнадзор предупреждает, что в случае ограничения работы Russia Today со стороны американских медиа и соцсетей может принять активные ответные меры. Ну, то есть мы можем дойти до чего-то еще более серьезного, чем сейчас в ближайшие часы?
Нет, я думаю, что нет. Но да, есть серьезные проблемы, связанные с Russia Today, которые запретили размещать видеоматериалы, связанные с инаугурацией. Там речь идет об авторских правах на самом-то деле. Хотя Russia Today, естественно, объясняет, что решение политически мотивированное. Есть по этому поводу большая дискуссия. Понятно, сейчас наши средства массовой информации, такие как Russia Today, как «Спутник», воспринимаются как угроза, и ищутся какие-то возможности ограничить их влияние.
Вы, с одной стороны, говорите, что это не политика, а с другой стороны...
Возможности, понимаете, в чем дело? Но эти возможности, поиски возможности ограничить их деятельность все равно идут в правовом поле. То есть, условно говоря, там была какая-то проблема, связанная с трансляцией Обамы, когда были нарушены авторские права.
Но, во всяком случае, речь идет об ограничении в Фейсбуке, если я правильно
речь понимаю. Идет об ограничении в Фейсбуке, да.
Так вот, можно ли на сегодня уже сказать, что все, что хотел, Обама сделал для того, чтобы усложнить отношения Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки при Трампе?
Можно сказать и так, но, знаете, у нас многие говорят, что Обама самый неудачный президент США после... в послевоенный период.
Но это у нас так говорят.
У нас так говорят. Но на самом-то деле у Обамы рейтинг сейчас 58% США. То есть 58% американцев одобрительно относятся к его деятельности. В то время как Трампа поддерживает 40% американцев. То есть Обама популярнее, чем Трамп. Это во-первых. И, соответственно, есть серьезная группа поддержки. Не только поддержки Обамы, есть серьезная группа поддержки идеи, что Трамп был неудачным выбором. Поэтому в отношении Трампа ведется серьезная кампания. Целый ряд средств массовой информации, селебритис, звезды Голливуда. И с проблемой инаугурации Трамп столкнулся в полной мере. Недавно он призвал тех, кто не собирается проигнорировать, вернуть пригласительные билеты. То есть какая-то часть публики, получив пригласительные билеты, заявила о бойкоте инаугурации. Такая же проблема с освещением средств массовой информации. У Трампа не лучшим образом складываются отношения с журналистами. Вот недавно они выступили с открытым письмом к Трампу.
Вообще, то, что происходит, то, что успел наделать или наговорить Трамп, пока еще не вступив в должность президента США, о чем говорит?
Ну, наделать он еще ничего не успел, но понятно, что
это тоже
отношение, понятно, что отношение Трампа, американское общество расколото. Есть те, кто его горячо поддерживает, есть те, кто к нему относится крайне критично, и без скандалов может не обойтись.
Но на входе он менее популярен, чем даже Обама.
На входе он менее популярен, чем уходящий Обама. То есть у нас Обама крайне популярен, но в Америке 58% одобряет. Пожалуйста, посмотрите на Гэлп.
Но вот на данный момент можно по его выступлениям, он давал ведь пресс-конференцию, которая в большей части даже была посвящена так или иначе взаимоотношениям с Российской Федерацией, можно как-то охарактеризовать, чего ждать от Трампа?
От Трампа, ну, об этом много говорилось, Трамп бизнесмен, и для него ключевое понятие – сделка. Сделка, которая приносит выгоду, приносит прибыль ему в первую
деньги
очередь.
Деньги не пахнут, договориться можно обо всем.
То есть можно попытаться договориться обо всем. Вопрос только в том, как может выглядеть сделка, например, по Сирии, да, или там по Украине. Трамп, безусловно, симпатизирует Путину. Это факт. Но, понимаете, личная симпатия и реальная политика – вещи не совпадающие. Более того, Трамп – заложник и общественного мнения, и Конгресса, и Сената, и собственной партии, его выдвинувшей. То есть у него есть свобода маневра, но она не так велика, как у нас многие представляют.
Что вы имеете в виду? Она не так велика. А ведь до этого сколько раз я слышал утверждение, что как раз во внешней политике американский президент достаточно силен.
Во внешней политике американский президент достаточно силен, но ситуация США – это не ситуация авторитарной страны, это ситуация страны демократической, да? Есть Конгресс, есть Сенат, с ними надо считаться так или иначе. Есть система сдержек противовесов. То есть, условно говоря, в конце концов, есть угроза импичмента, если что. Я думаю, что, конечно, коридор возможностей Трампа достаточно широк. Достаточно широк коридор возможностей для перезагрузки отношений с Россией. Хотя слово «перезагрузка» Трамп отверг. Не понравилось ему это слово, потому что это слово использовал Обама в отношениях с Россией. То есть изменение отношений с Россией возможны. Смягчение позиции, постепенно отмена санкций возможно. Но Трамп обозначает свои интересы. Ну, то есть ему нужно, он заложник общественного мнения. Ему нужно показать, например, как он решает проблему ядерного разоружения. То есть, условно говоря, вот у нас уже тут обменялись мнениями Трамп и МИД России по поводу проблемы ядерного разоружения. Ему так или иначе нужно будет показывать, что Россия тоже идет на какие-то уступки.
И вопрос, почему? Какие? Это отдельный вопрос. А почему Трамп об этом заговорил? То есть американцы требуют от него ядерного разоружения?
Ну, вы знаете, согласно опросам, больше половины американцев опасается Третьей мировой войны.
Но это не значит, что нужно требовать ядерного разоружения. Или это четко американцы заявляют своему президенту?
Я думаю, понимаете, в чем дело? Вообще политика – это не только тот, кто идет за запросами большинства. Политика – это тот, кто формирует запросы большинства. То есть, условно говоря, потребовать России отдать Крым Украине, ну, Трамп реалист, он не будет этого делать. То есть, он может говорить, но как бы добиться этого он не может, поэтому смысл какой. Например, говорить о, скажем, сокращении ядерных арсеналов, ну, почему бы и нет?
Но, тем как более, мы знаем, Китай проблемы. Вообще выступает за полное ядерное разоружение, и мы понимаем, почему.
Да.
Если так, тогда, получается, Трамп будет играть на стороне Китая.
Трамп будет играть на стороне США. Трамп будет играть на своей стороне, и я думаю, что в данном случае самое главное – не питать излишних иллюзий в отношении Трампа. То есть, безусловно, конечно, личные отношения в политике играют большую роль, личный контакт очень важен, но есть интересы. Иногда они не совпадают, иногда они просто антагонистические, и с этим ничего нельзя поделать. Хотя есть темы, в которых, конечно, Россия и США могут, должны сотрудничать. То есть если сейчас всех волнует проблема борьбы с терроризмом, если Трамп сторонник изоляционизма и не хочет бороться с терроризмом, так сказать, силами американских военнослужащих, есть прекрасная возможность использовать Россию, да, пытаться бороться с терроризмом руками России, например. То есть, условно говоря, в любом случае...
Хорошо,
обмен.
Если руками России, а Россия понимает, что ее руками собираются это делать?
Ну, если интересы совпадают, то, собственно говоря, почему нет? В любом случае, это размен. То есть, в политике благотворительности нет, тем более во внешней политике.
Хорошо, Россия борется с терроризмом, размен на что?
Что взамен? Россия, ну, поясню. США очень болезненно относится после ситуации с вхождением в Афганистан, после ситуации с вхождением в Ирак, к использованию американских военнослужащих за пределами страны. У нас к этому отношение более спокойное, да, и, в принципе, могут возникнуть какие-то общие темы, связанные с необходимостью решения тех или иных проблем, где Россия и Америка могут найти общие подходы. Я не говорю, что россияне станут пушечным мясом, упаси бог, но то, что у Трампа возможности договариваться с Россией, связаны с той проблематикой, которая волнует весь мир, с той проблематикой, которая волнует американцев, это очевидно, а терроризм на первом месте среди проблем, которые волнуют.
Это Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы. Телефон прямого эфира 7373948. Можно писать через СМС, через Телеграм. Присоединяйтесь. Юстас пишет: при всех минусах Обама все-таки не разрешил поставки летального вооружения на Украину и не передал сирийской оппозиции зенитные комплексы. Это первое. Виталий пишет: санкции от США были за Украину и присоединение Крыма. Трамп пока не понимает, за что эти санкции висят на нас. Вот хочет поладить на почве хотя бы атомного оружия.
Кстати, по поводу зенитных комплексов. Госпожа Захарова в декабре прошлого года утверждала, что американцы вооружили сирийских повстанцев в пику России вот этими самыми 15-ми ЗРК. Как выяснилось, представитель МИД все перепутала. То есть, на самом деле...
Так не было?
Нет. Как раз наоборот было принято решение о том, что переносные зенитно-ракетные комплексы повстанцам не передаются. Так что бывает такое, что и в нашей внешней политике, так сказать, происходит передергивание.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Почему мы боимся прямого столкновения с Америкой?
А мы боимся,
я вижу.
Но вы хотите прямого столкновения с Америкой? То есть вы, на самом деле, хотите повоевать?
Я так понимаю, что они пока не получат, не успокоятся.
А что они должны получить? Что они от вас хотят получить?
Ну, у вас нет.
Вашу квартиру, вашу машину, я не знаю, снять ваши штаны. Не надо, ну, не надо, на самом деле, есть, ну, понимаете, в чем дело? Есть же несовпадение интересов, но есть люди, которые говорят, боже мой, Америка хочет захватить всю Россию, отобрать у нас природные ресурсы и так далее. В мире, где природные ресурсы меняются на другие товары, захватывать ничего не нужно. Все можно купить.
Обалдели, пишет Виталий, воевать с ядерной державой. Воевать двум ядерным державам.
Да-да-да, да. Вот я всегда удивляюсь настроением, там, давайте повоюем, давайте повоюем.
А боятся все?
Да, конечно, на самом деле и в России никто, думаю, не хочет ядерной войны, и в Америке никто не хочет ядерной войны.
Если Трамп, да и просто Путин, войны. Если Трамп и Путин поладят, полагает Виталий, то это будет победа Путина. Или положение и слабость Трампа все-таки?
Я думаю, победа Путина уже в том, что он формирует международную повестку. На самом деле, я думаю, что он действительно сейчас самый популярный из всех мировых президентов. И то количество вспоминаний, которое у него есть, и не случайно его признают человеком года, да, конечно, говорит о его успехе на внешней политической сцене. Возникает только один вопрос, во что эти успехи будут конвертироваться дальше. Понимаете, например, экономики России и США просто несопоставимы, как несопоставим военный потенциал. На самом деле, расходы на оборону несопоставимы. И да, мы
но
берем,
ведь главное военный потенциал все-таки ядерная часть.
Мы берем смелостью, мы берем волей, мы берем тем, что у нас есть ядерное оружие, поэтому нас боятся. Но вообще-то я, честно говоря, увлечен внешней политикой, которая, хотя наше общество, не приветствую. Я считаю, что вот когда Трамп говорит, что нужно решать проблемы Америки внутренние в первую очередь, он совершенно прав. Нам такой изоляционизм тоже был бы показан. То есть решать проблемы России, а не обсуждать проблемы Гондураса или что-то еще.
И все-таки Юра Каменков спрашивает, а как вы относитесь к тому, что говорил Маккейн, когда упоминал Обаму, Буша-младшего, Клинтона, и говорил, что они пытались восстановить отношения с Россией, но потерпели крах по вине Москвы. И вот Юра как раз спрашивает, насколько велика эта вина Москвы?
Я думаю, что в данном случае ответственность за ситуацию несут обе стороны. То есть давайте будем объективными. Определенные проблемы создавала американская сторона. Я прекрасно понимаю эти опасения, которые наше руководство испытывало в связи с действием американской стороны. Но есть как бы и наша часть вины тоже.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495.
Точнее, не вины, сказать, ответственности. Слово «вина» – плохое слово. Наша часть ответственности.
Часть ответственности. А что за успехи, пишет Юрий, если бы Ким Чен Ын... США и так, что нужно, получили, пишет Виктор, а в результате всего этого. Действительно это так?
А что он имеет в виду? То есть, условно говоря, Россия, экономика России не рухнула, да? Обама говорил, что экономика России разорвана в клочки, не рухнула. Крым наш. То есть, для многих людей...
Разорвана с точки зрения, клочья...
В Сирии повестку диктуем мы, да? Договорились с Турцией сейчас о совместных действиях.
Но можно ли говорить о том, что экономика сильна?
Но вот я говорю, вопрос только в том, что внешнеполитическую активность и усилия в части обороны политики должен сопровождать экономический рост, а его у нас нет.
То есть, его у нас говоря, нет, потому что этом... пятая колонна, пишет Виталий, успех Путина на внешнеполитической сцене конвертируется в народную уверенность, что мы и Путин что-то можем. Ну, а то, что экономика развалена, нам мешают.
Большая часть опрошенных, недавно опрос проводили российские социологи, довольны и рады тому, что Россию в мире боятся. Я, допустим, отношусь к меньшинству. Я считаю, что уважают и боятся – это не синонимы. То есть я хочу, чтобы мою страну уважали, боятся... Вот, слово «страх» мне в отношении...
Но большинство считает не так, как
большинство
вы.
Считает не так, как я, да.
А это как-то можно объяснить?
Понимаете, в чем дело? После унижений... А унижения действительно были там, к конца 80-х, 90-х, очень хочется, чтобы Россия встала с колен. Конечно, некоторые потом буду шутят, да, вот, никто не поставит Россию на колени, мы лежали, лежим, лежать будем. Но на самом деле тема вставания с колен, она была популярна и остается популярна. То есть, собственно говоря, хочется вернуть ощущение России как мировой державы. Но... Есть логика одна, что мировая держава – это не только активная на внешнеполитической сцене держава, но и держава с высоким уровнем доходов населения, с хорошей медициной, образованием, современными дорогами и так далее, и так далее. Да, для других, для других важна оборонная мощь. Но в советское время, понимаете, в чем дело? Не было...
Хорошие дороги.
В советское время не было...
Продукты в магазине.
Все были сколько-нибудь равны, и это, в общем-то, снимало проблему. А сейчас, кстати, очень многие из тех, кто громче всех кричат о патриотизме, как раз под эти крики продолжают покупать недвижимость за границей.
А вот сегодняшнее решение Конституционного суда России по ЮКОСу, оно что-то меняет с точки зрения положения России во всем мире? Ведь так или иначе, ну, мы отказываемся выполнять очередное решение ЕСПЧ.
Да, но из Совета Европы Россию исключать не будут, хотя по этому поводу уже представитель Генсека Совета Европы сказал, что решение Конституционного суда нашего будет внимательным образом рассмотрено, и по этому поводу будет какое-то заявление. Все дело в том, что есть Европейская конвенция по правам человека, вот, мы признали приоритет международного права над национальным законодательством. Кстати, замечу, США не признали. То есть, на самом деле, национальное законодательство США, оно выше, чем международное право. И никакое ЕСПЧ не может заставить, ну, хотя это вообще Европейский суд. Так вот, решение сегодняшнее вряд ли что-то меняет серьезно в российском правосудии, потому что нельзя сказать, что...
Но это не увеличивает изоляцию Российской Федерации.
Понимаете, в чем дело? Есть правовая сторона вопроса. Да, в декабре 2015 года президент наш... инициировал принятие закона, который позволяет Конституционному суду игнорировать решение Европейского суда
по каждому по правам конкретному
человека,
случаю.
По каждому конкретному случаю, что не означает, что мы не признаем юрисдикцию ЕСПЧ и что не будем выполнять решение и так далее. В данном случае есть какие-то решения. Россия должна была выплатить почти 2 миллиарда акционерам ЮКОСа. Замечу, ЮКОС просил, точнее, вот и не ЮКОС, а люди, подавшие иск от имени ЮКОС, просили 100 миллиардов. И когда речь идет о 1 886 миллионов, да. Долларов, речь идет о тех налоговых санкциях, которые были наложены на ЮКОС в 2000-2001 году. Вот. Там есть проблема со сроком давности, их взыскивали больше.
То есть их вы намекаете, взыскать, что это все-таки компромисс?
Их нужно было взыскать в течение 3 лет, их взыскали через 4 года. Но, в принципе, у Конституционного суда есть основания сказать, что данное решение СПЧ не соответствует Конституции России, и выполнять мы его не будем. Однако Конституционный суд, решение Конституционного суда, есть еще как бы продолжение, которое многие агентства наши проигнорировали почему-то. Вот. Но Россия по доброй воле может компенсировать что-то акционерам ЮКОСа за счет чего? Если будут вновь найдены активы ЮКОСа, которые могут быть реализованы на рынке, то, соответственно, акционеры ЮКОСа могут что-то получить. Но за счет бюджета российского акционеры ЮКОСа не получат ничего.
Но, с другой стороны, там ведь так или иначе упоминается, что якобы ЮКОС не платил в бюджет. Но разве ЮКОС не платил в бюджет?
ЮКОС не доплачивал, скажем так. То есть, на самом деле, вот это другое дело, что представители ЮКОСа скажут, а Лукойл доплачивал. Вот, если там подумать, поискать, а «Газпром» доплачивал и так далее. Ну, в общем, все пытались найти какие-то уловки в начале 2000-х годов, так или иначе.
Константин Калачев с нами, руководитель политической экспертной группы. Это ответ 126-му. Он спрашивает, кто сегодня в студии. А Игнат пишет, мировая держава, та, которая влияет на другие страны, из которой другие считаются. Оценивать это по уровню медицины и качеству дорог в корне неверно, потому что если так пытаться делать, то тогда и Бельгия, и Норвегия станут мировыми державами. Ну, потому что у них просто хорошие дороги.
На самом деле, замечательная логика. То есть, на самом деле, величие страны определяется количеством танков или ракет, или еще что-то в этом духе.
Но влиять на другие страны, и чтобы с ней считались, это обязательно танки?
Есть разные формы влияния на другие страны. Да, есть культурное влияние на другие страны. Например, Ватикан влияет на другие страны, крошечное государство. Так или иначе, влияет. На миллиард католиков Ватикан влияет. Так вот, я думаю, что меня вся удивляет логика людей, которые говорят, хрен с ними, с дорогами, да, давайте пожертвуем. То есть, условно говоря, ради военного величия, вот, ради могущества, давайте пожертвуем тем, давайте пожертвуем этому. Я сторонник золотой середины. Я думаю, что наш президент тоже сторонник золотой середины. То есть, на самом деле, не случайно все выступления «Последний путь» посвящены повестке развития. И не случайно речь идет, кстати, уже об ограничении расходов на оборону. Между прочим, у нас они будут снижаться в перспективе.
Ну, с другой стороны, об этом говорили в самом начале, когда увеличивали расходы на оборону.
Их увеличили,
говорили,
да. Но
что
на самом
в свое время у нас был провал, теперь надо...
Понятно. Перевооружение нужно производить, так или иначе. Это понятно. Отставать нельзя. Это тоже понятно. Но втягиваться в гонку вооружений США с учетом несравнимости наших экономик, это глупо.
Но все-таки Юстас-то идет дальше, он пишет про экономику России, она сильно истрепана, силы на исходе, валютные резервы упали до минимума, да. Бюджет трещит, цены растут. Вот все именно так картина нарисована, верно?
Может быть, в принципе, да. То есть, на самом деле, можно больше сгущать или меньше сгущать, но реально есть серьезная проблема, связанная с тем, что мы до сих пор не вышли из стагнации. Возникает проблема, как обеспечить экономический рост. Кстати, оборонка тоже может быть драйвером развития. И не так плохо, что деньги вкладывались в оборонку. Если российское вооружение, допустим, покупают хуже, если российское вооружение получают бесплатно или...
Но инвестором выступает государство в этом смысле. Если мы говорим про оборонку как драйвер экономики, инвестор государство.
Выступает государство, да. При этом хорошо было бы... То есть, понятно, мы за все хорошее, мы хотим, чтобы развивался малый бизнес, средний бизнес, чтобы шли инвестиции. Для того, чтобы в страну шли инвестиции, надо иметь нормальные отношения с внешним миром. Китай в этом смысле прекрасный пример. Кстати, между прочим, у Китая есть территориальный спор с Японией. А японцы вкладываются в китайскую экономику. Ничего не мешает.
664-й утверждает, что в Америке дороги в городах намного хуже, чем у нас. Американское метро, читай, хуже, чем у нас. 86 миллионов получает еду по талонам. Ну, в том смысле, что великая держава.
Вы знаете, дело все в том, что многие люди суют в Москве. Если суют в Москве, то мы живем в Европе, но у нас страна многоукладная. Отъехать километров даже не 100, а меньше.
И там дороги хуже, чем в США все.
Вы знаете, у нас страна большая, и везде все по-разному. И кое-где дорог нет вообще. И, кстати, у нас еще значительная часть населения живет без теплых туалетов. По этому поводу есть статистика.
А про инвестиции все-таки. Вот сегодня привлекли внимание к этой истории. В некотором смысле это ведь тоже инвестиции, когда в Москве устанавливают новогоднее красивое оформление. Но потом кто-то...
Да, сегодня вдруг выясняется, что там, переплатили.
Деньги.
Да, что переплатили, вот как утверждают некоторые в разы. Но вот, знаете, Москва в этом году украшена как никогда. Я не знаю, переплатили, не переплатили, сейчас начинается по этому поводу.
Но эти обвинения, история, они ведь не новые.
Не новые.
Получается, что из года в год мы сталкиваемся с одним и тем
но
же.
То, что
когда
Москва
государство инвестор...
Да, Москва превратилась в европейский город, да. То, что на самом деле все отмечают, что Москва преобразилась, да. То, что Москва сейчас является одним из наиболее привлекательных для туристов городов мира, да. Но не только потому, что она преобразилась, а еще и потому, что у нас курс рубля по отношению к доллару изменился, да, и к евро. Соответственно, к нам поехали туристы. В основном китайские, правда, но...
Ну так а вот эта история, почему с ней невозможно побороться? Ведь многие говорят о том, что ровно это мешает развиваться экономике.
Знаете, у нас вот по этому поводу Салтыков-Щедрин очень хорошо писал,
ну
встреча
вот
за рубежом. В России все недовольны, да? Одни недовольны тем, что воруют, другие тем, что воровать скоро будет нечего, да? Не будут цитировать...
Нет, есть еще третьи, которые недовольны тем, что воруют не они.
Так вот, заканчивал тем, что и только те, кто работают, у них нет времени быть недовольными. Понимаете, то есть на самом деле одним конституцию подавая...
Эта проблема не мешает развитию.
Это на самом деле это проблема национальной ментальности. Если в те времена одни говорили, что свобод слишком много, другие, что свободу зажимают, одни, что воруют, другие, что воровать скоро будет нечего и так далее. Есть серьезная проблема, позитивное отношение к жизни. То есть вот вышел ты в центр города, увидел...
Глядя на центр города,
увидел,
смотреть, сколько это стоит.
Увидел эту красоту, о чем ты думаешь? О том, что это красиво, или о том, сколько это стоит? То есть, словно говоря, тебя жаба душит, боже мой, сколько это стоит, и ты говоришь, боже мой, как красиво, фотографируешься, и фотографируешь своих детей на фоне всей этой красоты. У людей могут быть разные подходы, но я думаю, что у нас люди в основном позитивные. Вот я по центру города пару раз погулял за последние дни.
Народу много.
Народу много, и все фотографируются.
7-3-7-3.
И лица вполне довольны. То есть...
7-3. Ну, то есть они не считают деньги
нет,
потраченные.
Не считают деньги.
Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А я вот хотел бы по поводу великой державы высказаться, что в нашей стране 20 миллионов человек находится за чертой бедности, что лишаются права на жизнь фактически.
А вам говорят, в США 83% еду по талонам получают.
Ну, они получают, а наши люди лишены возможности выжить. Когда в нашей стране 1% семей владеет 70%, ну, всех...
Подождите, 20 миллионов людей лишены права или возможности выжить.
Это люди за чертой, на самом деле, ну, это люди за чертой бедности. То есть, на самом деле, ну, вполне справедливо. Ну что, мы не знаем, что у нас огромное имущество в состоянии общества?
Но что мы не знаем, что у нас в обществе не принято все доходы показывать?
Да, это тоже так. Поэтому, например, Кордонский говорит, что мы не капитализм строим. Вот, что вообще мы сословное общество, и не надо смотреть на официальные доходы, у нас везде кормление, и у нас... это как в советское время было, да, в магазинах ничего нет, открываешь холодильник, там все есть.
Ну так на это не надо обращать внимание. Общество-то развивается, мы это видим.
Вообще надо переходить все-таки на нормы жизни цивилизованного общества. А это означает, что серые доходы нужно превращать в белые и так далее.
Константин Кулачев. И
справедливость социальная должна быть.
Руководитель политической экспертной группы программы «Пиджаки». Прямо сейчас новости.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. 19 января. Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы. Прямой эфир. Значит, можно звонить по телефону, можно в любой момент писать через СМС-портал, через Телеграм. Следим за лентами новостей. Вот только что, как срочное сообщение, подается высказывание замминистра связи Волина, который говорит, что есть договоренность с силовыми ведомствами о возможности снижения в 10 раз объема хранения информации в рамках пакета «Яровой». И еще он говорит, что рекомендует Минкомсвязь отклонить петицию об отмене пакета «Яровой», то есть пакет нужен, но не в таких объемах. В 10 раз можно снизить. Это примерно то, чего ждали люди.
Забота о национальной безопасности нужна, но пакет «Яровой» без изменений был просто нереализуем. Это раз. А во-вторых, что касается объемов хранения информации, в мире есть проблема избытка информации. То есть информация может храниться мертвым грузом, ее просто невозможно проанализировать. Конечно, да, время от времени появляются сообщения, там, террористов вычислили через WhatsApp и так далее. Но нормальный террорист будет общаться на сленге профессиональном, не будет говорить слово, то есть если идет анализ по ключевым словам, не будет говорить слово «бомба», не будет говорить слово «теракт» и так далее. То есть, в принципе, можно писать всех.
Но закон же принят, его закон долго принят, обсуждали.
Закон принят, но теперь будет корректировка, то есть условно корректировка, которая будет связана с интересами провайдеров, с интересами операторов, этих самых телефонов операторов, с интересами потребителей, в конце концов, потому что вот эти вот серверы, хранящие информацию, все это на самом деле за чей-то счет.
За чей ты, ну, можно представить себе, да, за чей счет, скорее
всего. Конечно, то и за счет потребителя.
Учитывая, что это коммерческие структуры. Но все-таки можно ли говорить о том, что вот подобного рода заявления – это признание того, что депутаты работают недостаточно качественно?
Это признание того, что здесь сочеталась, с одной стороны, реальная забота о национальной безопасности, а с другой стороны, политическая целесообразность, которая привела к тому, что вопрос решался быстро, без учета всех деталей, без советов, наверное, с профессионалами, и какие-то вещи, которые надо было принять внимание, просто выпали из внимания. Сейчас выясняется, что в полном объеме нереализуемо или сложно реализуемо. Кстати, один из самых жестких законов в мире вообще. Вот, и что нужно как-то корректировать. Но это, на самом деле, в корректировках законов ничего страшного. Поправки, вот, ну, сократят объемы. Понимаете, на самом деле можно сделать государство, которое будет следить за каждым. Везде поставить камеры слежения и так далее. Возникает только один вопрос. За чей счет банкет? То есть, условно говоря, везде все писать и прочее. И, может быть, человек даже будет чувствовать себя в безопасности. Вот. Кто-то скажет, что это ограничение свободы, но, допустим, пожалуйста...
Хорошо, политическая целесообразность, говорите вы.
Да, закон Яровой был экономически неподъемен.
Но политически целесообразен.
Но политически целесообразен, потому что, ну, то есть, условно говоря, я хорошо знаком с Яровой, у нее прекрасные отношения с силовыми структурами. Она действительно реально, как высший прокурор, кстати, она работала прокурором на Камчатке, реально является человеком, обеспокоенным проблемой национальной безопасности, она патриот своей страны, ей кажется, что борьба с терроризмом требует жертв. Но каких жертв? Вот возникает вопрос. И на самом деле эти жертвы оправданы или нет? Потому что, как я уже сказал, то есть, условно говоря, мы будем следить за всеми и за каждым для того, чтобы в стране не происходило терактов, чудесно. Но профессиональные террористы – это люди, которые учатся обходить любые проблемы.
Но вопрос другого характера.
Такого рода, как, например, анализ телефонного разговора по ключевым словам. Ну, то есть, вот я звоню и говорю… Сейчас мы устроим взрыв на белорусском вокзале. Опаньки, меня сразу вычислили. Не будет, то есть это может делать какой-то террорист-любитель, но не будет профессионал вот делать так. И потом он может говорить вообще на языке, который мы не знаем.
Но все-таки политическая целесообразность, как она определяется? Учитывая, что в последнее время, и вот теперь говорят про закон Яровой, совсем недавно Валентина Матвиенко говорила про закон Димы Яковлева. Получается, что целесообразность пересматривается, и уже можно так или иначе осуждать.
Надо что-то смягчать. Вообще, нам сказали быть патриотами, и мы все стали патриотами.
Так.
Знаете, как Гей написал? Государь приказал нам быть патриотами, и мы все стали патриотами. Вот. Ну, мы стали патриотами без приказов. Были исследования несколько лет назад, как люди относятся к патриотизму. Хорошо, патриотическая тема стала ключевой. Тема внешнего врага стала объединяющей. Это даже позволяет отвлекать внимание от каких-то внутренних проблем. Но до определенного предела. То есть, условно говоря, нельзя всей страной жить только темой борьбы с терроризмом, внешнего врага и так далее. Нужно еще и жить обычной нормальной размеренной жизнью, в которой, например, те же самые провайдеры говорят, что реализация пакета Яровой очень больно бьет по нам, а мы эту свою боль переложим на потребителей. То же самое говорят там сотовые операторы, допустим, да? Вот и после этого начинается уже согласование интересов.
Обычно сообщения, это Юрий пишет, о выявленных через WhatsApp и террористах приходят после совершения вылазок. То есть, когда уничтожают террориста, находят его телефон... И там все это выясняют. Но для этого, пишет Юрий, законы Яровой-то не нужны.
Да я тоже так думаю.
За нашим буйным народом, пишет 654-й, нужен глаз да глаз. Нам не нужен не пакет Яровой, а целая бандероль Яровой или даже целая посылка. Заговорили о патриотизме, с другой стороны, пишет Виталий, значит, проворовались. А нужна ли, и это Юра спрашивает, нужна ли России Дума, которая принимает законы по команде по звонку из администрации президента? Не это ли и есть основное препятствие экономическому росту?
Ну, кстати, Государственная Дума в последнее время свою самостоятельность повышает и повышает свой авторитет. Я думаю, понимаете, мы не парламентская республика. То есть у нас парламентаризм не расцвел. У нас Дума не находится в привилегированном положении. То есть у нас Дума не формирует правительство, да, партия большинства. Мы президентская республика. Понятно, что большая самостоятельность Думы действительно необходима. То есть в свое время Думу воспринимали как риск, как угрозу. После 90-х, да, и зажимали, так сказать, зажимали. В конце концов выяснилось, что когда все депутаты голосуют как роботы, качество законотворческой деятельности падает.
Но сейчас... разве нынешняя Дума дает возможность говорить, что они как-то иначе голосуют?
Они голосуют единогласно, но проработка законов сейчас намного лучше поставлено, поверьте мне, и привлечение экспертного сообщества, и общественная экспертиза, и, то есть, условно говоря, качество законотворчества действительно повысилось.
Хорошо, возвращаемся к вопросам политической целесообразности. Тут, как мы понимаем, и выборы мэра Москвы уже скоро, и не только выборы мэра Москвы, выборы
доклад
муниципальных.
Орлова, понятно.
Да, я про доклад Орлова, в котором, я цитирую по средствам массовой информации, столичные власти, там написано так, видимо, столичные власти могут столкнуться с реальными угрозами. Эксперты советуют мэрии улучшить коммуникацию с недовольными горожанами.
С экспертами.
Ну и с экспертами тоже. Но я бы все-таки про недовольных горожан. Есть проблема политической целесообразности, вот улучшение для мэрии, вот это как бы контакта с теми, кто недоволен. Недовольных довольно много.
Безусловно, но есть одно но. Дмитрий Орлов и его аналитический центр АПЭК критикует Собянина и мэрию достаточно давно. Критикует за все.
Но он единственный больше?
Ну, нет, он не единственный, но есть те, кто защищает, есть те, кто критикует. Критикует в основном по делу. При этом речь идет о том, что мэрия недооценивает риски угрозы, которые возникают из-за протестных настроений в Москве. Понимаете, в чем дело? Между протестными настроениями и протестными действиями дистанция огромного размера. От того, что, например, по опросам 50% россиян недовольны ситуацией в стране, нельзя, так сказать, проложить дорожку к повторению событий 2017 года. То есть люди протестуют как? На кухне.
Ну, не очень хорошо.
Ну, то есть, условно говоря, да, мы недовольны платной парковкой,
сказал,
но когда происходит митинг,
и запарковался.
Но когда происходит митинг против... Выходит не
почти
так...
Почти никто не
почти
пришел.
Никто, да. Почти никто не пришел, да. О чем мы с вами, кстати, в прошлый раз говорили. Так вот, я думаю, что, конечно, обратная связь с москвичами нужна, и активный гражданин, может быть, который презентуется как образцовая модель обратной связи, не так хорош, потому что там нет движения снизу. Да, проводятся опросы сверху, но нет движения снизу. И, собственно говоря, некоторые люди из окружения Собянина, может быть, недостаточно открыты и для прессы, и для горожан, и для экспертов. Хотя, кстати, каждый раз, когда эксперты критикуют кого-то, подумай, для чего это нужно. Да? На самом деле, может быть...
Эксперт... А когда хвалит?
Когда хвалит, тоже подумай. Вот, то есть, может быть, эксперт просто хочет
Нет,
заказ
просто,
получить от мэрии.
Последнее время вот появились, сейчас люди так или иначе пытаются обсуждать, насколько законно расширяли последнюю зону платных парковок.
У АПЭК главная претензия не просто к правительству Москвы, главная претензия – это Лискутов.
Лексутов,
пардон.
Да.
Лексутов. Так вот, когда речь заходит о персоналиях, там идут договорки, что мы не призываем к кадровым решениям, не надо сносить головы и так далее и тому подобное.
Но намеки
по этому поводу есть. Я не исключаю, то есть, условно говоря, мы же много беспристрастны, только приборы. И то он только настолько, насколько их настроили, да? Многое же происходит сквозь призму личного опыта. Но эксперты тоже сталкиваются с проблемой точной застройки, платной парковки, там, неблагоустройства и так далее и тому подобное. Ну, а если посмотреть, а дальше начинаются разговоры, что вот как раз недавно проходил клуб «Регион», где эксперты обсуждали работу правительства Москвы. Вот, когда Лужков уходил, у него был рейтинг 62%, а у Собянина рейтинг почти в два раза меньше и так далее. Как быстро рейтинг Лужкова превратился в ничто? Очень быстро. И, собственно говоря, я бы сказал следующее. Всем не понравишься. Обратная связь, безусловно, нужна. Общественные обсуждения, безусловно, нужны. Но угодить всем все равно не получится. Но не получится угодить всем. Всегда будет повод для критики. И с точки зрения эффективности управления, Москва далеко не самый плохой пример в стране. То есть москвичам, поэтому москвичам завидуют и поэтому их не любят.
654-й пишет, а третья наша беда в том, что протестующие так же нехороши, как и те, против кого они протестуют обычно. А Юрий пишет, я бы не сказал, что рейтинг Лужкова превратился в ничто. По опросам он до сих пор обходит Собянин. Но это Юрий утверждает так. А потом дальше. Виталий пишет, правильно, на митинги никто не ходит. Они проходят в неудобное время, где-то на отшибе. Потом дальше. Если ты идешь на митинг, значит, враг народа и пятая колонна. Если пошел, а он тебя побьет, посадит надолго в тюрьму. Фокин тут же добавляет, но против забастовок же приняли как раз законопроект, а Дадина уже посадили по нему.
Ну да, есть серьезная проблема, связанная с деятельностью любой городской власти. Это проблема того, что есть конфликт интересов пешеходов и водителей, например, да. То есть я вот пешеход, меня все устраивает. Если бы я был водителем, меня бы, наверное, не устраивало. А мы обычно экстраполируем точку зрения, так сказать, своего там какого-то микросоциума на всю городскую среду, на весь город, на всех горожан. Если брать опрос общественного мнения, то социальное самочувствие в Москве повыше, чем в среднем по стране. Это раз. А во-вторых, готовность к протестным действиям ниже, чем в среднем по стране. Это два.
Запретили, оказывается, так Юрий пишет, запретили оповещать даже в социальных сетях про митинги, поэтому про них никто не знает. Например, я, пишет Юрий, о митингах против парковок узнал только за полтора часа до начала. Но это вот опять мы возвращаемся...
Это проблема организаторов. Между прочим, я думаю, что в социальных сетях никто ничего не запрещал, то есть без проблем можно было распространить информацию о митингах. Это просто это связано с тем, что, как я уже сказал, между протестными настроениями и протестными действиями очень большая дистанция. И можно, конечно, посгущать немножко и попугать правительство Москвы тем, что вот скоро москвичи выйдут на улицы, будут протестовать, не выйдут. Не выйдут.
Говорит Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы. Еще одна тема неожиданно для многих вчера прозвучало, что якобы среди кандидатов в президенты на ближайших выборах не будет одного человека, к присутствию которого мы там, ну, в общем, уже все свыклись с присутствием.
Да, я эту тему, комментировал в «Новой газете», на которую все ссылаются, когда говорят, что КПРФ приняло решение. На самом деле, окончательного решения, по-моему, еще нет. Вопрос...
Не, ну, когда-то это должно произойти.
Вопрос выдвижения Зюганова надо связывать с результатами КПРФ на последних думских выборах. А КПРФ голоса растеряла. То есть, на самом деле, позиции КПРФ слабеют. И выдвижение Зюганова ничего КПРФ не добавит. КПРФ, то есть, есть запрос на обновление. Есть запрос на обновление внутри партии, есть запрос на обновление КПРФ вообще. Надо двигать молодых, надо давать дорогу тем людям, которые в дальнейшем уже из рук дряхлеющих вождей возьмут это красное знамя. И я, например, полагаю, что КПРФ не заинтересован сейчас в выдвижении Зюганова, а выдвигаться должен тот человек, который когда-нибудь станет преемником Зюганова, то есть человек, которому нужно будет по ходу кампании заработать федеральную известность, и который будет представлять, так сказать, собой уже следующее поколение коммунистов.
Поэтому что может означать?
Я бы сделал ставку на Афонина, есть такой человек.
А кто это?
Он когда-то возглавлял молодежную организацию КПРФ, он считает человеком близким Зюганова, он депутат Государственной Думы, он возглавлял Тульский обком КПРФ, он секретарь ЦК КПРФ, и молодой человек, ну как молодой, 49 лет ему, по-моему, если не ошибаюсь, но, во всяком случае, не 60.
Ну вот, если, к примеру, Афонин или кто-то другой...
Ой, нет, какой 49? 39, 39,
хорошо,
пардон, 39.
Афонин или кто-то другой, совсем коротко скажите. Ну вот, поменялся человек в одной из партий, это что-то поменяет? влияет с точки зрения того, как ведет себя КПРФ?
Вы понимаете, у нас политика персонифицированная очень. И поэтому...
Вот просто знаете, по одного поводу, на другого
по поводу,
и, пожалуйста,
по этому поводу проводить исследования. То есть люди, которые готовы голосовать за коммунистов, но не готовы голосовать за Геннадия Андреевича Зюганова, потому что уже как бы поднадоел, потому что он свой шанс упустил, как они считают, в 96-м году.
Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы, был сегодня в программе «Пиджаки». Константин Эдуардович, я благодарю вас.
Спасибо вам.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.